Добрый вечер. Как мы сказали сначала, мы продолжаем разбирать нашу тему, а именно, что означает в себе вот это вот упование, вера и упование. Мы это уже проводим уже третий урок на этой теме, по этой теме. И мы вот продолжаем с вами разбирать эту тему. Сказали с вами на прошлом уроке, мы сказали то, что одна из проблем, то есть мы сказали, что существует очень ошибочное представление об вере и уповании, которое говорит о том, что вот если человек верит, если человек думает, верит, что что-то должно произойти, то, наверное, эта вещь произойдет. То есть если он уверен, убежден в том, что это произойдет, так эта вещь должна будет, по идее, произойти. Там, не знаю, по каким причинам. Главное, будь уверен, что это произойдет. Мы с вами сказали, что это ошибочная идея. Понятия не имею, откуда она взялась. Но очень многое слышал людей, говорят такой вот, такой вещь. Нет, это связано с каким-то, как мы говорили на прошлом уроке, с каким-то, ну, грубо говоря, таким вот new age, да, с каким-то вот современным представлением о каких-то там, не знаю, всесильных там вселенных сил и так далее. Это не имеет никакого отношения к иудаизму. Что такое вероупование? Вероупование, как нам представляет это Равирш, это очень просто. Человек должен быть убежден, что бы с ним ни происходило, что бы с ним ни... все, что с ним происходит, что бы это ни было, это так и должно быть. Это лучшее, это самое лучшее, что может быть. То есть человек прикладывает определенные усилия для того, чтобы добиться какой-то цели. Человек прикладывает определенные усилия, чтобы добиться какой-то цели. И если у него не получилось, если у него получилось, так замечательно, но не получилось. Если у человека не получилось, он должен быть, как мы сказали, спокойно это принять, потому что он полагается на Всевышнего, он доверяет Всевышнему, полагается на Всевышнего, что если не получилось, значит, наверное, так и должно было быть. Наверное, так это и должно быть. Одна из проблем нам поднял, вот одну из проблем, которую поднял Равиш, это оказалось то, что мы видим с вами, что в нашей жизни, в реальности, в которой мы живем, очень тяжело увидеть справедливость Всевышнего. Мы видим постоянно какие-то несправедливости, да, какие-то несправедливые ситуации, которые в нашем понимании не должны были происходить. Мы с вами видим, как известный, самый известный вопрос, который Рамбан Снун в конце говорит, что это вопрос, который отвел много из сердец еврейского народа от Всевышнего. Это вопрос, почему праведникам плохо, почему праведники страдают, а грешникам хорошо. То есть, когда мы с вами видим, как человек, который посвятил всю свою жизнь Всевышнему, человек, который жил Всевышним и прославлял имя Всевышнего, и он страдает, ему плохо, его преследуют, его сажают. Рамбан жил еще в Средневековье, когда мы с вами прекрасно знаем, какое отношение было к евреям в Средневековье, в средневековой Европе. Их пытали, сжигали, уничтожали, крестоносские походы, все, что там происходило в тот период времени. И как это можно вот себе представить, что вот почему праведнику плохо? Наш человеческий инстинкт говорит нам, что если кто-то нам проверяет преданность, верный нам, так мы должны в ответ о нем заботиться. Если человек проявляет преданность и верность Всевышнему, почему Всевышнему не приходит на помощь? Это вопрос, скажем так, более эмоциональный. Это вопрос более эмоциональный, чем рациональный. Потому что если мы с вами посмотрим с точки зрения рационализма, вопрос вообще не должен возникать. Почему он не должен возникать? Потому что нигде не написано, что Всевышний должен кого-то спасать. Всевышний – это не скорая помощь. Когда мы говорим, что мы принимаем на себя обязанность служить Всевышнему, это означает, что мы принимаем обязанность служить Всевышнему. Нигде не написано, что Всевышний принимает обязанность служить нам. Поэтому почему Всевышний не спасает или почему Всевышний не приходит нам на помощь и так далее, это вопрос, который он абсолютно неправильный. Это вопрос нас, верующих людей, как так, как мы с вами определили веру, то есть полное подчинение, принятие власти Всевышнего и так далее, абсолютное принятие именно власти Всевышнего, для такого человека вообще вопрос не возникает, а где Всевышний был в той ситуации, почему Всевышний мне не помог в этой ситуации, потому что он служит Всевышнему не ради каких-то чудесных спасений. он служит Всевышнему, потому что видит в этом истинность. А Всевышний, как он там себя поведет или не поведет, это не имеет никакого отношения к его службе. Но это очень рациональный подход. Понятно, что этот подход большинству толпе, вот большой толпе людей, его очень тяжело принять. Потому что, опять же, как я сказал, мы в основном видим, что по нашей, как сказать, по нашей интуиции, по нашему инстинкту, естественно, надо, Всевышний должен был вмешаться и помочь праведнику и так далее. Есть на это много разных ответов по отношению к этому вопросу, почему праведники страдают, а грешники, у грешников все хорошо, злодеи, у них все получается, вот праведники страдают. Один из ответов, который вот вспоминает Рав Ирш, заключается в том, что надо понять такую вещь. Смотрите, высшая цель, максимальное добро, это также и Рамхаль тоже вспоминает в Дерех Хашем, он приводит, это многие говорят об этом, высшее добро, которое может получить человек. Это, естественно, вот представьте себе вознаграждение. Высшее вознаграждение, которое может получить человек, это грядущий мир, Улам Аба. Он, во-первых, это вознаграждение вечное, постоянное. Там человек постоянно растет, человек находится постоянно в состоянии, я даже не знаю, как это описать, состояние радости, состояние счастья. Он находится всегда в прогрессе получения счастья, то есть постоянно, бесконечно. Это наивысшая награда, которую может получить человек. И поэтому к этой награде, как нам пишет Рамхаль в Месилат Йешарим, тоже к этому должен стремиться человек, предисловие к Месилат Йешарим пишет Рамхаль, к этому должен стремиться любой человек для получения этой награды, потому что это и есть высшая награда. Понимаете, это вот перейдем там, знаете, аллегорию, да, притчу такую. Когда человеку дают возможность, там, не знаю, зайти в царскую казну и набрать все, что ему вздумается и так далее, а ему понравилась там, не знаю, ручка, которая там у одного из царских кассиров, вот он хочет ручку. То же самое здесь, человек, который жалуется на свое положение, состояние в этом мире, скажем так, отказываясь от грядущего мира, это то же самое, это похоже, он тратит, он отвлекается на какую-то пустышку, тратит внимание, тратит свои усилия на какие-то пустые вещи, а главное, абсолютное наслаждение, которое он может получить в грядущем мире, он как бы его игнорирует и так далее. Надо понять такую вещь. Нету такого, чтобы человек жил в этом мире и не грешил. Человеку свойственно совершать ошибки. Это свойственная вещь. Человеку свойственно грешить. Человек в конечном итоге ценится не тем, он согрешил или нет, а раскаялся ли он в конечном итоге или нет. Потому что грешить это свойственно человеку. Поэтому для того, чтобы человек мог максимально, абсолютно получить это вот наслаждение улам аба, для этого требуется, чтобы человек был там чистым, скажем так, да, духовно чистым. Без каких бы то ни было пороков, без каких бы то ни было искривлений. Поэтому для того, чтобы человек был очищен, чтобы человек пришел в тот мир как чистый, очищенный, без каких бы то ни было искривлений и так далее, для этого он, говорят нам мудрецы, получает, скажем так, серию страданий в этом мире, а муки очищают человека, муки очищают его сознание, муки ставят все в правильные пропорции. Если он к этому правильно относится, то наша следующая глава как раз будет затрагивать тему, как правильно обращать внимание, как правильно относиться к страданиям. И поэтому человек, который проходит определенные вот страдания в этом мире, после своей смерти он уже чистым предстает перед Всевышним и уже может получить абсолютно максимальных размерах и абсолютных размерах тот улам аба, где он постоянно находится в процессе наслаждения, который никогда не прекращается. Поэтому одно из объяснений, почему мы видим, что праведники страдают, одно из объяснений заключается в том, что праведники очищаются этими страданиями перед получением своего вот этого грядущего мира, и тем самым образом они, чтобы могли встать, зайти в грядущий мир, как я уже сказал, без каких бы то ни было проблем. грешники, в отличие от этого, злодеи, им не полагается улам аба. Им улам аба не полагается. По мнению Рамбама, как мы с вами уже видели в прошлых циклах, у них просто, они просто умирают, от них ничего не остается абсолютно. Поэтому улам аба у них нет. Но так же, как человеку свойственно ошибаться и грешить, человеку также свойственно ошибаться и совершать хорошие поступки. То есть практически любой злодей рано или поздно какой-то хороший поступок сделал. Может быть, случайно, может быть, не намеревался, а может быть, да, намеревался, может, его что-то вдруг пробило на хороший поступок. Но как-нибудь, где-нибудь, но злодей, в общем, какой-то да хороший поступок сделал. И поэтому он за этот поступок, по справедливости Всевышнего, тоже должен получить вознаграждение. Только это вознаграждение не может быть улам аба, потому что он недостойный улам аба. Поэтому это вознаграждение дается ему в этом мире. И мы видим, как грешники, злодеи в этом мире живут, знаете, на широкую там руку. У них все прекрасно, все хорошо, у них все получается, все удается. Но в этом и есть их конечный результат. То есть это и есть, как бы они готовы на забой. После смерти просто все, кончается все их существование. Поэтому дается им вознаграждение в этом мире с точки зрения того, что вот они получают, у них все хорошо, и они радостны и так далее. Почему же все-таки грешник не полагается ему улам аба? Почему грешнику не полагается улам аба? Почему праведнику да? Ну, понятно, он посвящает всю свою жизнь этому, но грешнику нет. Потому что грешника улам аба не интересует. Само то, что он злодей, само то, что он грешный, то есть его образ жизни материальный, грешный, отдаленный от духовности, и поэтому его улам аба не интересует. Но есть здесь еще одна, скажем, такая вот более глубокая идея. Грешник никогда не оценит улам аба. Даже если мы возьмем грешника, совершим какое-то чудо, возьмем грешника и поместим его в улам аба, он не получит от этого удовольствия, практически никакого. Улам аба его не интересует. Я, вот, знаете, привожу всегда вот пример мой, такой любимый. Я даю человеку с тонко утонченной душой, я ему даю там какой-нибудь билет на венскую оперу. Да, там в каком-то венском театре на венскую оперу. Это дорогая опера, дорогой билет и так далее, и так далее. Ценители оперы, да, там утонченные души, утонченные сознания и так далее. А нет, это они будут мне руки и ноги целовать. Это дорогой билет, это что-то особенный подарок. И они удостоятся послушать, там, не знаю, какую-то там оперу и так далее, и так далее. Не то, что я в этом очень сильно понимаю, но во всяком случае, я понимаю, что есть люди, которые это очень сильно ценят. Но если я возьму этот же билет и отнесу какому-то там, не знаю, простому мужику, который там помог мне на дороге там машину починить, что бы то ни было, я ему дам вот этот билет. Если у него нет вот этого утонченного слуха, души, он выпрыгнет с окна. Для него самое, он любит, знаете, такие вот тюремные шансоны такие. А вдруг здесь какая-то опера, он не поймет вообще, о чем речь идет. Он просто выбросится с окна. Почему? Потому что он не оценивает этот подарок. Это тонкий для утонченной души, для утонченного слуха. И поэтому у него нету вот этого вот непривыкшей к духовному такой тонкой музыке, там, не знаю, непривыкшей к таким вот стандартам музыки, он просто не оценит этот подарок. Он будет меня обзывать и проклинать и так далее. То же самое и по отношению к грядущему миру. Грядущий мир – это мир абсолютного интеллекта, как мы с вами уже говорили и подробно разбирали в прошлых циклах. Это мир чистого интеллекта. Человек, который представляет себе грядущий мир, там, где будет, не знаю, там, пляж, загорать можно будет, там, не знаю, какие-то музыка будет, это не то, это, в всяком случае, не наш грядущий мир. Наш грядущий мир, как он представляется в иудаизме, это мир чистого интеллекта. Человека, который интересует чистый интеллект, человека, который это интересует, вот, познание, постижение бесконечное и так далее, он и оценит это. Для него это и будет удовольствие. Но это же самое удовольствие для человека, который это не оценит, будет самое большое наказание. Опять же, как насчет этой оперы. Человек, который ценит оперу, каждую минуту, проведенную в этом театре, для него это будет незабываемое вот это вот мероприятие, незабываемое событие. Но тот, кто этого не ценит, для него тоже будет незабываемое событие, но он будет каждую минуту терпеть и страдать. И он не получит никакого удовольствия, для него это не подарок. То же самое и здесь по отношению к грядущему миру. Грешник не получит грядущий мир, а он получает наслаждение и вознаграждение в этом мире по той причине, что он не оценит грядущий мир. Нету никакого смысла. То есть с точки зрения справедливости Всевышнего, он не оценит. Ему это будет издевательство над ним, если ему дадут грядущий мир. Поэтому ему дают то, что он ценит. Ему дают квартиры, машины, там, не знаю. Дают все наслаждения, которые он может получить в этом мире. Потому что именно это он и ценит. В отличие от этого праведник, духовный человек. Именно духовность он и ценит. Он посвятил свою жизнь духовности. Готов был отказаться от многих материальных благ ради духовности. Потому что именно духовность он и ценит. Поэтому свое награждение он и получает в духовном мире. Таким образом, вопрос, почему праведнику плохо, грешнику хорошо, этот вопрос, если уже затрагивается, если он уже говорит, значит, так вот, эмоциональный вопрос, вопрос, который интересует человека, которому тяжело проглотить первый ответ, который мы сказали, ответ очень простой. Все связано со справедливостью Всевышнего. И потому что грешнику, тем, что грешнику плохо здесь, для того, чтобы ему было хорошо там. А праведнику хорошо здесь, потому что у него там не существует. Но дело в том, что мы с вами видим, когда мы смотрим на ситуацию, мы с вами видим только вот то, что ощущаемо нами. Мы видим с вами вот это вот временное вознаграждение, которое сейчас перед нами. Мы не понимаем, что ждет дальше, нам тяжело. Эти вещи, которые мы никогда не видели. Поэтому нам кажется, что здесь праведников никто не ценит. Они недооценены Всевышним. Это вызывает вопросы. И опять же, говорит Рав Ирш, человек, который... В чем здесь смысл? Почему мы затронули эту тему? Потому что говорит Рав Ирш, человек, который живет верою и упованием, у него вопросов нет. Он понимает, что все, что происходит, даже если он видит какую-то, душераздирающую несправедливость, как такое могло произойти с таким вот человеком и так далее, все равно, может быть, вопрос у него пробуждается, но это не тот вопрос, который снимет у него уверенность в правлении Всевышнего. Почему? Потому что он уверен, он полагается на Всевышнего. И несмотря на все, он верит в его справедливость. Это называется вера во Всевышнего. Упование и вера. Опять же, это не говорит то, что я хочу, то и сбудется. Вот поверь, вот надейся, веди себя, как будто у тебя эта вещь есть, она у тебя и будет. Нет, это никто такого не сказал. Всевышний нам нигде такого не обещал. Если мы хотим чего-то добиться, у нас есть, я не знаю, молитвы, какие-то добрые, какие-то поведения правильные, я не знаю, что бы это ни было. Но нигде не написано, что если я буду сидеть на диване и вести себя, как будто вот мне эта вещь полагается, Всевышний обязательно мне эту вещь даст. Я вообще не знаю, как эта идея проникла в иудаизм и почему она вообще кем-то проталкивается. Но это полная чушь, это не то. Поэтому, когда мы с вами, как я уже сказал, видим какую-то несправедливость в этом мире, даже когда мы видим какую-то несправедливость, вопросов у нас не должно возникать. То есть мы должны, конечно, остановиться, присмотреться, подумать, почему это так и так далее. Да? То есть вещи, которые вызывают. Но ни в коем случае не сомневаться в справедливости Всевышнего. Только попытаться найти ее в этой ситуации. Да? То же самое, когда вот человек, которому мы доверяем, которому мы прекрасно знаем, как я приводил на прошлом уроке пример, человек, которому мы прекрасно знаем, мы ему доверяем, на него полагаемся. И вдруг мне кто-то рассказал какую-то ситуацию с этим человеком, которая, не соответствует его поведению. Я могу сразу же отречься от этого человека. Я могу сказать, смотри, я этому человеку доверяю. Я не знаю, почему он себя так повел. Я, может быть, в дальнейшем с ним попытаюсь разобраться, почему он себя так повел и так далее. Но я знаю, что этот человек, он хороший человек, правильный человек, поэтому я ему доверяю. Даже если вся вот ситуация, все событие, которое мне описывается, ставит этого человека в негативном свете, я ему все равно доверяю. Почему? Потому что я верю в этого человека. То же самое по отношению к Всевышнему. Когда мы говорим упование по отношению к Всевышнему, тот рассказ, который я вам привел про дедушку из Новардука, да, Рав Йосеф Юзел Гровиц, насчет вокзала и так далее. Что было бы, если бы его кассир не пустил без билета? Ну, не пустил бы его кассир. Это не означает, что дедушка из Новардука стоял и был уверен, что вот он сейчас думает о этом билете, кассир ему этот билет даст. Нет. Это означает, что если его кассир не пустил, он бы развернулся и вернулся домой. Без какого бы сожаления. Почему? Потому что если Всевышний хочет, чтобы он поехал, он не поедет. Все. В этом есть понятие вера и упование. То есть абсолютное спокойствие в этой жизни. Никаких переживаний нет. Еще одна вещь нам говорится, что страдания праведников очень часто предназначены для того, чтобы пробудить человека к раскаянию. Тот человек, который способен раскаяться, тот человек, который способен встать на верный путь, именно к нему особое отношение для того, чтобы его к этому пробудить. Опять же, мы это более подробно тему о страданиях и так далее затронем в следующей главе, но сейчас, чтобы дать ответ на это о том, что предназначено для пробуждения человека. И ответ такой, да, как человек должен воспринимать те страдания, с которыми он сталкивается в этой жизни, как он должен их воспринимать. Человек может разозлиться на Всевышнего, или там, не знаю, отбросить от себя все, искать нет Бога, не дай Бог такой, да, ну нет Бога и так далее, все, уйти в свой угол, запереться и все. С другой стороны, должен человек остановиться и сказать, а почему, что мне хотят пробудить? Что во мне хотят пробудить вот эти вот испытания и страдания, которые со мной происходят? В основном, когда пишет Равиш, испытания предназначены для того, чтобы пробудить человека. Человек очень часто находится в каком-то стабильном положении. У него все хорошо, у него стабильная работа, стабильный заработок, у него все прекрасно, все хорошо, хорошая жена, хороший муж, хорошие дети. Все у них стабильно и хорошо и так далее. Человек, находящийся в стабильности, в хорошей стабильности, он забывает очень часто о своих обязанностях. Когда человек вспоминает о своих обязанностях, когда он что-то теряет, тогда он, ой, я мог бы воспользоваться этим лучше и так далее, и так далее. Поэтому дается человеку такое вот типа, как скажем, испытание, даются человеку испытания, страдания, испытания, для того, чтобы его пробудить. Чтобы он пробудился в этом. Это не означает, что это объясняет, как именно произошло это страдание. Опять же, мы более подробно разберем это в следующей главе, но, допустим, там, не знаю, у человека какая-то болезнь. Почему? Как появилась болезнь? Это доктор может объяснить ему, как появилась болезнь. Человек там, не знаю, заразился тем-то, сделал то-то, это вполне, это медицина этим занимается. Но когда мы говорим об страданиях, надо понимать, не почему они появились. Почему они появились, как я сказал, этим займется наука, медицина, наука и так далее. Вопрос, как я должен их видеть? Что я должен видеть в этих испытаниях? К чему меня они должны пробудить? Но любые испытания нас к чему-то пробуждают. Ну, как бы должны нас пробуждать. Рассказ, знаете, был в Иерусалиме такой раввин, известный очень раввин, Рабисель Зальман Мельцер. Он до этого был в Литве, потом он приехал в Иерусалим, он был глава Ишивы Слуцка, он был потом в городе Луцк тоже. Он был большой, известный глава Ишивы, он написал книгу, несколько такой, многотомник на Рамбама, Эвен Эйзель. Был очень большой человек, живущий в Иерусалиме. И про него рассказывают такую вещь, что как-то у него, не как-то, а у него постоянно был урок, то есть к нему домой приходили люди, он там давал им урок на тему какую-нибудь там и так далее. И всегда у него дом всегда был вот на этом уроке наполнен, то есть весь Иерусалим приходил слушать его. Я вам говорю, очень, там, не знаю, лет 80 тому назад примерно это было, к нему приходили люди и вот собирались и слушали его урок. И вдруг во время урока зашла его жена, что-то ему нашептало на ухо, да, как бы он извинился перед всеми, закрыл книгу, сказал, что он скоро вернется, и вместе с женой куда-то ушли. Окей, через определенное время он вернулся, вместе с женой, как бы вернулась, жена там пошла по своим делам, он сел и вот продолжил урок с того места, где прекратил. После урока он видел, люди были такими, знаете, любопытные, что здесь произошло, что такое, вдруг почему прекратили урок посередине и так далее. Все-таки урок Торы, это не просто какая-то встреча была. На этом сказал, я вижу, что вот вас интересует, я поэтому вам расскажу такое вот, что произошло здесь. Жена на кухне пролила молоко. Жена наливала молоко куда-то, и у нее пролилось молоко. И жена села и начала думать, почему пролилось молоко. То есть можно понять, почему, да, там стакан не так поставила, руку не так держала. Это все, опять же, наука объясняет. Но вопрос не в этом, вопрос, к чему меня это должно пробудить. И жена вспомнила, что они дали сапожнику на починку обувь. И по закону Торы надо оплатить в конце рабочего дня. Но сапожник им позвонил или там сообщил им, тогда еще телефонов не было по Иерусалиму, но он им каким-то образом сообщил, что обувь готова. Они могут ее прийти забрать. Но они сказали ему, смотри, мы сейчас не успеем, мы придем там через день, заберем, там, потому что мы сейчас нам не по дороге, не успеем. И она подумала, вдруг, может быть, по-настоящему сапожник их не от всего сердца простил, потому что надо заплатить в конце рабочего дня. Может быть, сапожник полагался на эти деньги. Надо понять, да, там 80 лет тому назад Иерусалим был очень нищий город. И там каждая копейка была на весь золото. Люди голодали в Иерусалиме. И поэтому, если вот, может быть, вполне, что сапожник не от всего сердца это простил. И, может быть, вылитое молоко, вот этому должно было их к этому пробудить. Поэтому она пришла, сказала мужу, что надо пойти и просить прощения у сапожника, надо как-то извиниться до конца рабочего дня. И они вот собрали, вот собрались, пошли и вот извинились перед сапожником и заплатили ему, несмотря на то, что им это было не, там, не по дороге, не по их плану и так далее. Таким образом, что мы с вами здесь видим, да, главный там вопрос из всего этого рассказа, что мы можем выучить из этого рассказа? Мы можем выучить из этого рассказа такую вещь. Разные ситуации, в которых оказывается человек, они даются научному пояснению. Почему у него зуб заболел, почему у него лампочка там перегорела в туалете, в ванной, где бы то ни было, почему там, я не знаю, он под дождем намок. Это все можно спокойно объяснить. Наука это объясняет. Но задача человека не объяснять себе научно. Нет, если он, конечно, академик, он может. Но задача человека пробудить себя и понять, где я здесь что-то не выполнил, где я что-то не так совершил, и к чему я должен пробудиться в этой ситуации. И тогда он понимает, что вот страдания, они как пробуждение человека, как будильник для человека. Опять же, мы чуть больше, более подробно постараемся затронуть эту тему на следующей главе. Но во всяком случае, к чему я говорю, когда мы видим, что праведные люди, которые, по идее, не должны страдать, они страдают, нам должно быть очевидно и понятно, что то, что они страдают, это, во-первых, или для их улам аба, я не знаю, или, во-первых, они не страдают. Вполне может быть, что то, что мы считаем, что они страдают, для них это не страдание. Тогда мы зайдем в дом, там, не знаю, каких-нибудь больших раввинов и увидим, в какой простоте они живут. Реально, живут в простоте. Вот недавно был как-то, вот, когда еще Рав Хаим Каневский был жив, мы были как-то, преподаватель Толдот Йешурун были у него в доме. Шок просто шок от простоты. Такая простота, которая, ну, все минимально, все есть, то, что надо, но не больше этого. То есть все минимально просто. И нам кажется, может быть, кому-то человеку это покажется как нищета. Ой, вот видите, праведники, смотрите, какие они нищие, вот у меня там дома такое-то, такое, вот эти праведники, они такие нищие и так далее, и так далее. И поэтому он себе представляет, вот праведники страдают, почему Бог им не дает богатства. Но если мы спросим Рав Хаим Каневского, если бы мы спросили, там, не знаю, наших праведников, наших раввинов, они не страдают это, наоборот, для них у них все есть. Просто надо понять такую вещь, не все то, что ценит человек один, то и ценит другой человек. У каждого человека свои приоритеты в этой жизни. Если у одного человека приоритеты это одно, у другого другое, одному может показаться, что он сильно страдает. Когда я смотрю на спортсменов, олимпийских спортсменов, которых там карьеры спортивные, я вижу, до какой степени они полностью себя отдают спорту. Я могу себе купить любую еду, которую хочу, а он не может. Я могу пойти спать когда угодно. У него четкий график. У него четкое расписание дня. Он находится в постоянных тренировках, убийственных тренировках, которые обычный человек не выдержит. Я думаю, ого, зачем он так страдает? Но если мы его спросим, он не страдает. Это его жизнь. Для него это удовольствие. Поэтому не все, что нам кажется, что кто-то страдает, это страдает. Далеко не все. Просто совсем другие приоритеты жизненные. И у один человек ценит одни приоритеты, другой другие приоритеты. Кроме того, как мы также с вами сказали, что нигде не написано, что Всевышний должен за кого-то вступаться или что-то кому-то давать. Он ничем никому не обязан. Мы принимаем обязанность служить ему. Он не принимает обязанность служить нам. Поэтому вообще сам по себе вопрос неуместен. Почему праведнику плохо? Ну, плохо. Причем одно к другому. Все равно это не мешает ему быть праведником. Несмотря на то, что ему плохо, он праведник. Еще один ответ, который мы с вами видели, это главный ответ, который проталкивает Равиш, это заключается в том, что главная цель, главное наслаждение, высшее наслаждение, которое может получить человек, это в грядущем мире. И вся наша жизнь – это приготовление к грядущему миру. Поэтому праведник очищается в этом мире, чтобы постичь грядущий мир. Очищается в этом мире, чтобы постичь грядущий мир, для того, чтобы его получить и так далее. А грешник, наоборот, так как он недостоин грядущего мира, так он не оценит грядущий мир. Он никакого удовольствия там не получит. Поэтому все вознаграждение он получает в этом мире. Но самое главное, когда мы видим какую-то несправедливость, в нашем понимании, как мы думаем, какую-то несправедливость, это ни в коем случае, конечно, вопрос должен быть интересный, но это ни в коем случае не должен снимать нашу веру, понижать нашу веру в справедливость Всевышнего. Именно это называется вероупование. Дальше продолжает Равирш еще одну вещь, которую вот мы к ней понемножку продвигаемся, это верить в его Тору. Несмотря, говорит Равиш, на события в твоей жизни, да, в которой живет человек, несмотря на общественное мнение, которое постоянно меняется, законы Торы вечны и неизменимы. Мы с вами наблюдаем, как постоянно общественные нравы меняются. Постоянно. То, что 50 лет тому назад это было ужасно, сегодня это очень хорошо. То, что сегодня хорошо, через 50 лет это опять станет плохо. Постоянно нравственность, постоянно вот это вот требование от общества постоянно меняется. Постоянно. В отличие от этого, законы Торы вечны. И мы должны к ним относиться, понимая их объективность и вечность. Дело в том, что нравственность в обществе меняется в силу выгоды самого общества. Обществу сейчас лучше и хорошо, и более нравится жить так, поэтому нравственность меняется в ту сторону. Обществу в другой ситуации нравится жить по-другому, и поэтому опять нравственность меняется в другую сторону и так далее, и так далее. Постоянно меняется отношение общества к тому или иному какому-то принципу и так далее. Мы с вами можем видеть, как постоянно, как маяк таких вот нравственности постоянно скачет со стороны в сторону. Постоянно меняется. Вначале это было, там, не знаю, все народы равны, потом опять поднялся нацизм, потом опять возвращаемся, все народы одни, потом обратно возвращаемся. Постоянно вот это вот переход, постоянно мы сейчас видим с вами, вот если последние десятилетия либеральные партии в мире там брали верх и поднимались, сейчас мы видим наоборот. Все более и более правые и даже более того ультраправые партии берут верх, захватывают власть и так далее, и так далее. Почему? Потому что общество и его нравы постоянно меняются. В отличие от этого законы Торы вечны. Бывает такое, не бывает, а очень часто такое происходит, что общественные нравы не всегда соответствуют законам Торы. Человек, который убежден, и верен, убежден в абсолютность, вечность Торы, у него нет никаких сомнений. Естественно, надо жить по Торе. И даже если сейчас, в этот период, это вызывает какие-то возмущения, считается, о, Тора это что-то устаревшее и так далее, надо понимать, сейчас, может быть, это так кажется. Никто не знает, как общество изменится через 20, 30, 40 лет. Но Тора как была, так и осталась без каких бы то ни было изменений. И сколько бы общество ни менялось, единственный такой, значит, уровень, по которому можно оценивать правильность общественных нравов, это Тора. Тора – это ориентир для верующего человека, который показывает, не права ли Тора, а правильно ли, соответствуют ли Торе общественные нравы. Поэтому Тора, да, это вещь, которая неизменима, и мы должны верить в ее правильность, ее абсолютность, даже когда большинство общества придерживается совсем другим принципам. Знаете, когда-то, скажем так, опять же вернемся к дедушке из Новардок. Дедушка из Новардок приводит очень красивую притчу про это. Я объясню, смотрите, такую вещь. У нас есть люди, которые живут по Торе. И когда они сталкиваются с каким-то жизненным вопросом, им очевидно и понятно, что это жизненное решение этого вопроса должно тем или иным образом соответствовать Торе. И когда возникают какие-то вопросы, они пытаются для них, на них ответить, для того, чтобы продолжать жить по Торе, не чтобы, чтобы жить по Торе. С другой стороны, это можно сказать вопрос, который для человека, который уже находится внутри Торы. С другой стороны, у нас есть люди, которые живут за пределами Торы. Они никогда не выполняли мицвот и так далее. У них вопросы пробуждаются совсем по другой причине. Для того, чтобы не жить по законам Торы. И поэтому, как только они сталкиваются с каким-то вопросом, а вот видишь, Тора была не права, Тора не права, и все. И для него это причина не выполнять Тору. Поэтому то же самое. Человек, живущий по Торе, для которого, который осознает важность Торы в его жизни, для него, даже если возникнет какой-то сильнейший вопрос, он в секунду, даже на одну секунду не поставит Тору под сомнение. Он будет заниматься этим вопросом. И более того, он обязан заниматься этим вопросом, пока его не решит. Но это даже на секунду не пошатнет его уверенность в справедливости Торы. В отличие от того человека, который живет за пределами Торы, то, конечно, в такой ситуации этот человек, он будет каждый вопрос будет искать как причина, зачем мне жить по принципам Торы. Рассказывает, знаете, такой вот известный еврейский рассказ такой, как раввину забегает такой, знаете, молодой коммунист, большевик, я не знаю, кричит: «Ребе, у меня есть вот столько-то вот вопросов по Торе. Вот я вот прочитал недельную главу, у меня столько-то вопросов про Тору». Это говорит раввин: «Нет, дорогой, у тебя нету ни одного вопроса, у тебя одни ответы». Что имел в виду ему сказать этот раввин? Он хотел ему сказать простую вещь. Ты не ищешь ответов на эти вопросы. Ты ищешь объяснение, для чего покинуть мир Торы. Ты ищешь объяснение, для чего не жить по Торе. Дедушка из Новардок приводит то, что вот начал вот объяснять такую вот вещь. Смотрите. Мы с вами смотрим на небо и видим, маленькую точку продвигается, да, там летит маленькая точка. И кто-то говорит: знаешь, что это за вещь? Это самолет. В этом самолете помещается сотни пассажиров. Человек, который никогда не слышал о таком понятии, как самолет и так далее, он будет смеяться, говорит, что он ненормальный. Это точка, она меньше любой птицы. Какое там сотни тысяч? Куда там поместится сотни тысяч? Но когда самолет приземлится, человек к нему приблизится и увидит его более-менее масштабы, у него потихоньку вопросы начинают отпадать. Чем ближе будет приближаться, тем меньше у него будут возникать вопросов о том, как туда помещаются люди. Когда он уже зайдет в сам самолет, все вопросы отпадут. Точно такой же подход у многих людей к Торе. У них возникают разные вопросы, они не понимают, как Тора может быть актуальна в наши дни. Как Тора может отвечать на наши современные жизненные вопросы? Ответ очень простой. Человек, который живет в Торе, у него этих вопросов нет. Всегда, знаете, когда человек начинает, только первый раз слышит о соблюдении субботы. Ему кажется, что эта вещь невыполнима. Ну, невозможно так. Это нельзя, и то нельзя. И это нельзя, и даже это нельзя. Все вокруг нельзя. Как люди живут? Как можно жить, соблюдая субботу? С ума сойти? Но стоит человеку только один раз, да, соблюдать, соблюсти субботу, так большинство вопросов у него отпадут. И более чего, тем более того, чем больше он соблюдает субботу, тем меньше вопросов на эту тему у него возникает. То же самое по отношению к Торе, по отношению к ее принципам, которые проталкивает Тора. Вполне может быть, что принципы Тора, как я уже сказал, не соответствуют современным принципам. Может быть, вполне. Но это вопрос не на Тору, а вопросы на современные принципы. Знаете, можно вот исторически взять отношение Торы, там, не знаю, к сексуальным меньшинствам. Во время Аристотеля межмужские отношения считались высшими. Высшими. Это считался платонская любовь. Это приводимо в книге «Пир». Там Аристопанес описывает, как высшая любовь – это любовь мужчины с мужчиной. Когда церковь пришла к власти, естественно, она запретила все вот эти вот отношения. Они преследовались и считались долгое время в Европе как страшнейший грех. И их преследовали, их уничтожали, их арестовывали и так далее, и так далее, и так далее. Потом постепенно мы видим, как это идет в совсем другое положение, в другой этот. И опять мы видим, как они пропагандируются везде, проталкиваются везде и так далее, и так далее. Со временем вполне может быть, что это опять перекатит в другую сторону, они опять будут запрещены и опять будут преследоваться и так далее, и так далее. Почему? Потому что отношение к ним зависит от нравственности общества, о том, как, вот, как общество формирует свое мировоззрение, а это зависит от интересов, которые находятся в обществе в том или ином поколении. Но в отличие от этого, Тора, она как была с железными законами, так и осталась, никуда не меняется. Поэтому, если, как я уже сказал, если у нас какие-то возмущения по отношению к Торе, почему Тора так вот устаревше смотрит на мир, почему у нее такие устаревшие взгляды и так далее, это не у Торы устаревшие взгляды, это у общества искаженные взгляды. Даже, как мы уже сказали, большинство общества, да, не считается с разными законами Торы, считает их устаревшими, все равно мы должны продолжать к ним, должны придерживаться их. У нас есть закон, да, у нас, знаете, есть интересное такое вот утверждение в Торе. Дедушка из Нувардака приводит такой тоже пример, такой интересный, о том, что какое растение там надо брать на Суккот, да, там предполагается разные виды растений, как могут ли они быть замены лулава, этрога и так далее, и так далее. Да, вот эти четыре растения, которые они берут. В Талмуд там есть несколько строчек, несколько листов, где-то страниц, где Талмуд посвящает именно вопросам, могут ли быть какие-то растения, которые могут заменить эти растения. И там предлагается какое-то, уже не помню точно название, предлагается какое-то растение, которое внешним видом похоже на лулав. Говорит, Мара, давайте его брать. Почему его не брать, если, допустим, нет лулавим? Давайте брать это растение. Говорит Тора, нет, не может такого быть, говорит в Гмара, в Талмуде написано, не может такого быть, чтобы это растение Тора хотело, чтобы мы его брали. Почему? Потому что она царапает руки. А Тора, она заботлива о своих исполнителях. То есть, если есть растение, которое царапает руки, мы уже можем спокойно знать, что Тора ни в коем случае не намеревалась, чтобы мы брали это растение. Почему? Потому что Тора плохого или какого-нибудь ущерба не требует от человека. И говорит, дедушка из Нувара, только представьте себе, если бы Тора по-настоящему сказала брать эти растения, мы бы их брали. Мы бы их брали, да, царапали бы руки, разве и так далее, но мы брали бы их. Может быть, как-то придумали, как наматывать бинты, не знаю, что бы то ни было. Но брали бы эти растения, без сомнений. Но говорит Гмара здесь важную вещь, что нет, если само по себе то это растение наносит какой-то ущерб человеку, мы уже смело можем заявлять, что это не то растение, которое от нас требует Тора брать в Суккот. Потому что Тора не может и не требует никогда в жизни от человека что-то ему в ущерб. Поэтому, если мы с вами видим какие-то законы, которые нам кажется, что они в ущерб человеку идут и так далее, опять же, это наша точка зрения, которая, видно, искаженная разными предрассудками, искаженная разными заинтересованностями и так далее, и так далее. Поэтому, если человек находится в какой-то ситуации, он думает, что Тора не соответствует современной ситуации и так далее, это, как мы уже сказали, это абсолютная ошибка, этого быть не может. Говорит Рав, видишь, представь себе, неужели ты думаешь, что Бог всезнающий, да, не предвидел все те ситуации, в которых мы можем находиться? И все равно, несмотря на все это, он заповедал тебе выполнять Тору. Если, говорит Равиш, ты думаешь, что Тора противоречит и мешает твоему карьерному росту или развитию, даже если ты думаешь, что так оно и есть, хорошо, тогда в данной ситуации ты обязан предпочти путь Торы, даже за счет твоего карьерного роста. Если ты думаешь, что значит жить, верить в Тору, говорит Равиш, если все-таки ты убежден, вот все вот мои, да вот то, что мы сейчас с вами говорили, все эти доводы не убедили человека. Он реально видит, вот он находится в ситуации, которая вот Тора мешает его карьерному росту. Так ничего не поделать, надо бросить карьерный рост. Есть вопрос, все зависит от приоритетов. Все зависит от твоих приоритетов. Если твой приоритет это духовность, это Тора, конечно, надо отбросить все то, что мешает выполнению Торы. Мне кто-то рассказал, один большой человек, Раби Илель Закс, был один из известных глав Ешив, он был вначале глава Ешивы Ешиват Хеврон, одна из крупных Ешив в Израиле, был очень известный авторитет в Торе. И он мне как-то рассказал очень интересный рассказ, то есть он знал этого человека лично. Я уже не помню имя этого человека, я знаю, что в честь него называют отдел в больнице Шарей Цедек. Но он мне рассказал, что был такой, когда он был еще молодым аврехом, то есть только-только женился в Америке, он еще жил в Америке, к нему обратился молодой доктор с вопросом. И он говорит, смотри, такую вещь. Он пошел на медицинский факультет, и там вот в Америке принято, не знаю, как сегодня порядки, но в то время было принято то, что 5 лет человек обучается общей медицине, да, то есть общем все доктора изучают одно и то же, а потом после 5 лет уже там в разные отрасли медицины отбирают себе наиболее талантливых учеников. Да, там кто в хирургию, кто там ухо-горло-нос, кто там семейный доктор. То есть уже после 5 лет он решает, в какую отрасль именно он пойдет. Теперь у него все оценки были на супер отличные. Так что все отрасли, там, выдающиеся отрасли медицины за него начали бороться. Там хирургия такая-то, там и то, и все. То есть все ему предвидели какое-то очень большое будущее в медицине. И вдруг он пробудился к такому вопросу. Если он связывает свой заработок с медициной, правильно? Значит, у нас есть как бы такая вот заповедь молиться, просить у Всевышнего о заработке. И потом, когда он будет просить о заработке, это что означает? Чтобы было больше больных. Но с другой стороны, когда он просит у Всевышнего, чтобы он лечил всех больных Израиля и так далее, так он просит, чтобы было меньше больных. То есть у него получается в молитве нестыковка. Нестыковка как? С одной стороны, он просит Всевышнего во время Шмуна Исраэль, и он просит его, чтобы снял все болезни с народа Израиля и так далее, и так далее. А с другой стороны, он просит заработок. Как тогда поступить? То есть что здесь делать в данной ситуации? Где-то в молитве у него что-то будет, не может молиться от всей силы, от всей души. В дальнейшем он принял очень на то время непопулярное решение. Он пошел учиться в отрасль акушеров, принятия родов. В то время эта отрасль была сугубо для женщин. Да, там где-то, не помню, 40-е, 50-е где-то годы примерно, по моим расчетам, это было где-то 50-е годы. Это была отрасль сугубо для женщин. В Америке эта отрасль была женщинам, знаете, еще в то время много из профессиональных отрасли были закрыты, ну, знаете, вот это отношение, шовинистское по отношению к женщинам и так далее. И поэтому многие пути были закрыты, поэтому женщинам единственный медицинский путь, который был для них открыт, ну, по-простому, да, с раскрытым этим, без всяких препятствий, это было акушерство. И он пошел учиться на акушерство, на акушера, не знаю, да, на тех, кто принимает роды. Это было очень непопулярно, все были в шоке. Он звезда медицины. Почему он пошел именно на акушера? Потому что, с одной стороны, он просит у Всевышнего, чтобы было как можно больше заработка, то есть, чтобы как можно больше рожалось детей, а с другой стороны, просит, чтобы все дети были здоровы, тогда это замечательно. У него нет никакой проблемы с медициной, с молитвой, извините. То есть, я вам привожу как пример, человек, который поставил обязанность молиться от всего сердца превыше своего карьерного роста. В конечном итоге это закончилось тем, что он вывел отрасль акушерства на какой-то высший уровень. На что-то высший уровень. Тем, что он стал специалистом номер один в мире по очень тяжелым родам. И он очень сильно раскрутил эту отрасль. Так что, допустим, там в больнице Шеары Цедек отдел рождаемости, да, называется в честь его имени. И он считается тоже, он считается таким вот новатором в новом подходе к принятию родов и так далее. Он считается тоже, то есть он, знаете, гений остался гением. Но он очень сильно развил эту отрасль, и он как бы сегодня раскрыл ее, то есть там многие мужчины идут туда, это, конечно, и так далее, потому что это сегодня целая отрасль медицины, которая очень важна, и она как бы продвигается, развивается и так далее. К чему я это говорю? Я привожу это к примеру тому, как человек, который глубоко жил верой в Тору. Человек, который верит в Бога, должен гордиться Торой и ее заповедью и выполнять ее законы в гордости. Гордиться. Он должен стесняться, должен гордиться. Он должен посвятить свою жизнь, любой свободный момент своей жизни, учить и изучать Тору. Даже если он в меньшинстве, даже если он там один-одинокий выполняет Тору против всего наплыва, против всего течения, надо помнить всегда, что Богу важно не количество, а качество. И он не должен отчаиваться от того, что вот он единственный во всей округе, который выполняет Тору. Мы должны понимать, что Тора это для любого верующего иудея. Тора это главный приоритет всей его жизни. И опять же, даже если нам кажется сегодня, что Тора по какой-то причине не соответствует нравам современного общества, проблема не в Торе, проблема в современном обществе. Не в Торе, а в современном обществе. Потому что мы полностью верим и доверяем Торе. Мы полностью верим и доверяем указам Всевышнего. Мы глубоко верим, что Всевышний ничего плохого нам не заповедует. Мы с вами видим, говорит Равиш, приводит очень интересный довод. Да? Когда еврейский народ согрешил золотым тельцом, написано, что Всевышний готов был уничтожить весь народ и оставить только Муше. Почему? Потому что только Муше оказался достойным. Только Муше не согрешил. Ну как себе такое представить, говорит Равиш, что только один Муше из всего народа, который вышел из Египта, весь народ погубить останется только Муше, то есть как бы где тогда проявится все его величие и так далее. Ответ, говорит Равиш, Всевышнего не интересует качество, количество, извините. Всевышнего не интересует количество. Если только Муше достойный, значит только Муше должен выжить, только Муше должен быть тот, кто продолжит следующее строение народа и так далее. Всевышнего не пугает то, что большинство народа не живет по Торе. Его не пугает то, что большинство общества не соответствует там и так далее. Это не то, что его интересует. Его интересует, как качественно мы выполняем то, что от нас требует Тора. Бывает, знаете, когда, например, допустим, человек, которому мы доверяем, учебник, которому доверяем, человек, которому доверяем, говорит нам какую-то информацию. И мы видим, как все с этой информацией не согласны. Все выступают против этой информации, не согласны с этой информацией. Если мы доверяем этому человеку, мы все равно придерживаемся именно его взгляда, если мы понимаем почему. Потому что даже если весь мир выступает против, мы лично доверяем этому человеку. Это означает доверие, вера и упование. Включает в себя также веру и упование в Тору тоже. В вечность Торы, в правдивость Торы. Это называется вера и упование. Следующее, что у нас есть, говорит Равиш, где проявляется вера и упование, это вера в, вера в его обещания. Мы должны доверять. Да, как я уже сказал, мы должны доверять человеку даже тогда, когда все факты против этого человека. Все равно мы должны верить. То есть, если я верю в правдивость этого человека, и даже если показывают мне все факты против него, я все равно верю, допустим, в его невинность. Не может такого быть, чтобы этот человек совершил то или иное. Не может такого быть. И я глубоко верю в его невиновность, даже если все факты против него. Точно такое же отношение должно быть к Всевышнему. Мы должны верить и полагаться на обещания его пророков. Несмотря на то, что как мы сейчас видим нашу реальность, она очень далеко от того, что нам обещали пророки. Но надо помнить, что мы видим только всего лишь часть, маленькую часть из всей картины. Как я всегда вот привожу свой пример, представьте себе какую-то картину, накрыли полотном, и там маленькая дырочка. За этой маленькой дырочкой видно один желтенький квадратик. И мне говорят, эту картину нарисовал там, не знаю, Микеланджело или какого бы то ни было, Леонардо да Винчи. Я смотрю на этот квадратик, я тоже мог бы нарисовать такой квадратик. Что в нем особенного? Подумай, что там такого особенного? Но когда снимается полотно с этой картины, я вижу всю картину. Я вижу, как этот квадратик гениально вписывается во всю эту картину. Я понимаю, какую важную роль он играет по отношению ко всей этой картине. Я понимаю гениальность этого художника, его огромный талант. Тогда у меня все вопросы отпадают. Наша проблема в том, что мы всегда смотрим через очень узкую щель нашего настоящего. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. И мы не всегда разбираемся в том, что было в прошлом. И когда мы видим сейчас вот нашу ситуацию, в которой сейчас мы с вами находимся, кажется, что она очень далека от всего того, что нам обещал Всевышний. Кажется, что она очень далека от всего того, что нам обещали пророки. Но мы должны понимать, что мы не должны смотреть на реальность через вот нашу узкую вот эту вот щель, через которую мы ее смотрим. Если нам кажется, что это все очень далеко, надо понимать, наверное, это часть какого-то грандиозного плана. Если Всевышний через пророков обещал, это так и сбудется. Даже если кажется нам, что вся реальность орет и кричит, нет, этого быть не может, это сбудется. Потому что то, что мы сейчас видим, то, что мы в свое время, ну никто, это ничего не говорит. Почему? Потому что человек видит очень узко, через вот эту вот щель, тонкую щель своего вот этого вот ощущения настоящего. Сейчас все эти обещания не соответствуют. В дальнейшем это окажется часть великого, грандиозного плана. Как, что и где это впишется, мы увидим в конце. Но сейчас мы должны абсолютно доверять Всевышнему и его обещаниям и верить, что так это и произойдет. Человек, который обладает таким вот, такой верой, ему, говорит Равиш, намного легче переживать жизненные сотрясения. Но что он понимает, осознает и понимает, что все, что с ним происходит сейчас, все, что с ним сейчас происходит, это, даже если ему непонятно событие это план чего-то большого, великого и хорошего. И в конечном итоге это все будет хорошо. Мы должны верить в милость Всевышнего. Это тоже часть упования, веры упования. Человек, который проживает всю свою жизнь и в конце дней смотрит на свое прошлое, да, он видит, сколько ценностей он заработал, сколько достижений было в его жизни. Но в этой жизни Бога не было в этой жизни. Он, конечно, выполнял заповеди, никто с этим не спорит. Но Бог никогда не был целью его жизни. Он находит свою жизнь, человек, который смотрит назад, очень часто бывает, находит свою жизнь духовно пустой, скажем так. Да, то есть нет никаких духовных поступков. Он жил, выполнял мицвот, но не было такого, чтобы он вот отдал что-то ради Всевышнего и так далее. Нету этого. И он как бы сожалеет, видя назад, ой, как я потратил свою жизнь. И он сожалеет, очень глубоко сожалеет о потраченной жизни. И самое страшное, что происходит, он отчаивается от раскаяния и не спешит исправляться. Это что, все, моя жизнь уже потрачена, поздно мне исправляться. Сколько раз мы постоянно слышим это от взрослых людей. Меня уже не исправишь, уже поздно. Но это не так. Бывает, что человек пытается избавиться от какой-то вредной привычки. И всю жизнь с нею борется. Но раз, из раза в раз к ней возвращается. Он прикладывает много усилий, но не видит никакого результата. И опять же, он поднимает руки вверх, говорит, меня не исправить, все. Я так долго пытался бросить курить. Я так долго пытался сесть на диету. Я так долго пытался завязать с выпивкой. Я не знаю, в чем бы то ни было. И у меня не получается, каждый раз срываюсь. И он поднимает руки вверх, и все. Самое страшное для него, это когда он отчаивается и теряет желание исправляться. И именно в этот момент он должен поверить в милость Всевышнего. Что Всевышний его не бросит. Всевышний будет всегда ждать его раскаяний. Будет всегда ждать его изменений. Вера сопровождает человека в момент радости и печали, говорит Рабиш. Когда человек находится в внутренней или наружной борьбе, он всегда должен полагаться на Всевышнего. Она придает человеку силу, храбрость, произойти все трудности, которые у него есть перед служением Всевышнего. Но что он понимает, что чем тяжелее, чем это кажется, что вот все, надо руки вверх поднять, не получится. Но он до последнего верит во Всевышнего. Это называется вероупование. Вера, видишь, богобоязнь значит бояться величия Всевышнего. Вера значит бояться самого Всевышнего. Любовь к Богу значит ставить его центром всей своей жизни. Как мы с вами разбирали, когда говорили о любви. Вера значит соединиться, попытаться соединиться с ним. Это придает любви именно вот эту вот эмоциональную связь. Вера, говорит Равиш, значит не ставить под сомнением выполнение заповедей. Даже если кажется, что нет, это не так, это сегодня неправильная заповедь. Нет, я ни в секунду не сомневаюсь в правильности этой заповеди. И если я вижу, что поколение или, как мы уже говорили, общественные нравственности не соответствуют этой заповеди, мне это совершенно неинтересно. Они сегодня такие, завтра абсолютно изменятся. Мне это абсолютно неинтересно. Даже в самых неловких моментах я должен выполнять заповедь, потому что это моя обязанность. Я полагаюсь и верю в правильность этих заповедей. И самое важное, да, не ставить условия службе перед Всевышним. Вера это означает не ставить никакого условия в службе перед Всевышним. Верить в его истинность, верить в истинность службы перед Всевышним, без каких бы то ни было условий. Это называется верой и упование. Вкратце подведу итог, да, вот этого веры и упования. Что значит вера и упование? Вера и упование означает то, что несмотря на все события, которые я переживаю, несмотря на все, что со мной происходит, несмотря на все, что происходит вокруг, несмотря на общественные нравственности, я продолжаю верить в справедливость Всевышнего. Я продолжаю полагаться на Всевышнего. Даже если мне кажется, что вот все мои планы разрушились, все равно я полагаюсь на Всевышнего, глубоко веря в его милосердие, в его справедливость и понимая, что даже если мои планы не сбылись, это тоже к хорошему. Дедушка из Новарду, как всегда, любил говорить, знаете, я его часто привожу, потому что он был символ работы над собой в сфере веры и упования. У него было очень красивое пословице, ну, такое высказывание. Если я прибежал на вокзал и вижу, как мой поезд уехал, значит, я пришел слишком рано. Надо, Всевышний хочет, чтобы я дождался следующего поезда. Никаких переживаний. Значит, Всевышний хочет, чтобы я дождался следующего поезда. Таким образом, человек, живущий таким образом, он же переживает эту жизнь намного более легче, намного более проще. И он намного более, скажем, свободный. И свободно переживает эту жизнь без каких бы то ни было травм, переживаний, страданий и так далее. Окей, мы с вами, слава Богу, успели закончить эту тему. Я вас немного задержал. Но мы все-таки закончили эту тему, поэтому если есть какие-то вопросы.
Спасибо огромное, рав Даниэль, за урок. И есть поднятая рука. Лана, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Рав Даниэль, я попыталась сделать несколько вот такую цитат с вашей лекции, и хотела бы это попытаться вместе как-то задать вопрос. Вы говорите, вера в Тору, так, и все время акцентируйте внимание, мы уже с вами письменно на эту тему говорили, в общем-то, на Шулхан Арух. Потом у вас такая цитата: «Вера – это не ставить под сомнение выполнение заповедей». То есть вот если там написано, не ставить вопрос, почему лулав, а почему не лулав. Написано – выполняй. Мы с вами раньше еще выясняли, что ваша позиция такая: мораль государственная, нравственность государственная – это все не важно. Для вас лично, и вы так это и популяризируете, что Тора и Шулхан Арух – это и есть моральные принципы, нравственные принципы, все остальное второстепенно. Так? Теперь это вот это, что касается веры в Тору, то есть я слышу, вы акцентируете внимание, вера в Тору – это Шулхан Арух, точка. Соблюдай, соблюдай, соблюдай. Дальше, с другой стороны, вы говорите: вы понимаете, но человек прожил всю жизнь, соблюдал соблюдал заповеди, а вот духовности вот такой как-то не подтянул. И в конце жизни как бы оглядывается, духовности нету. Так теперь я обращаюсь к другу. А, еще у вас есть одна цитата. Вы говорите, что люди в основном имеют вопросы, но не ищут ответы. И таким образом как бы находят оправдания, почему они дальше не сдвигаются. Частично это где-то и в мой адрес. Вот я и говорю по поводу веры в Тору. Что вы имеете в виду? Дело в том, что вера в Тору есть, с одной стороны, это повествование Торы, Берешит и все эти рассказы про все эти сюжеты. Так? Я считаю, вот мое ощущение, там я бы находила духовность. Там, если бы не было такого сумасшедшего разлета комментариев, было-не было, сейчас было, вот пришли к Аврааму три ангела, а это три ангела или это три характера человека? Или это то, или это 25-е? Я хочу, я ищу и хочу оттуда набраться духовности, чтобы начать соблюдать параллельно, взращивая в себе эту духовность на базе повествования. В результате получается сухое, вот до меня так дошло, такое первое, это мы откладываем в сторону, там есть разные расхождения и так далее, ну, в общем, по-разному. Мы выполняем, а потом же мы же духовности не получаем. Ну, не доходит это вместе. Ну, вы понимаете, что я имею в виду? Вы поняли, что я имею в виду?
Я попытаюсь сейчас ответить вам. Думаю, что понял. Вы по моему ответу ответьте мне, понял я это или нет. Смотрите, что такое духовность? Есть такое, как мы с вами, когда вот разбирали любовь.
Да.
Очень часто люди сравнивают духовность с какими-то эмоциональными ощущениями. Нет, это с духовностью не связано. Да. Все, что есть какие-то эмоциональные ощущения, это не духовность. Это какие-то психические, психологические ощущения, расстройства. Я не знаю, что бы то ни было, но это не духовность. Духовность – это когда человек возвышается над своими материальными желаниями и так далее ради какой-то идеи. не всегда духовные идеи хорошие, да, там человек может там возвыситься ради каких-то там, не знаю, идей какого-то язычества и так далее, но он перебаривает в себе свои материальные, ограничивает свои, перебаривает в себе какие-то порывы материальные ради какой-то идеи.
Нет, нет, сразу подождите, давайте вы в другом адресе, я говорю о хеседе, я говорю о гвуре, я говорю о том, что называется духовностью, я вот только об этом, материальная
сторона. Это не духовность, это качество характера, я не знаю, опять же, может быть, мы просто говорим о разных вещах, качество характера это одно, качество характера вырабатывается, качество характера, постоянными привычками, у нас вот позапрошлый цикл Рамбама, 8 глав Рамбама, если не ошибаюсь, это был позапрошлый цикл, 8 глав Рамбама, как раз мы разбирали, там немного затрагивали тему о том, как Тора воспитывает, перевоспитывает именно постоянство, постоянные действия воспитывают привычки, которые являются качествами характера. Это да. Тоже, это добиться можно только через практическое выполнение.
Через заповеди. Выполняя заповеди через «не хочу», как бы, и ты войдешь в это состояние. И это будет все очень сухое.
Очень сухое, я не понимаю, что может быть мокрым в этом. Если у нас, как бы, у нас есть работа над качествами. Работа над качеством – это что-то сухое. Теперь, вы хотите, знаете, иногда люди ищут, находятся в поисках каких-то эмоциональных салютов, чтобы там с глаз вылетали салюты,
шел
пар и дым, и там не знаю. Это не имеет никакого, это ощущение, сугубо личное ощущение человека, оно может быть хорошим, может быть плохим, оно не имеет никакого отношения. Человек может ощущать, прийти к таким ощущениям от каких-то наркотиков, он может прийти к таким ощущениям от чего угодно.
Нет, стоп, я поняла вашу позицию. Речь идет о том, мы идем по Торе, нам говорят, вот сейчас Авраам сделал то-то, все, у него, понимаете, проявление хеседа, у него такая милосердие, мы говорим как раз вот об этом в другом интерпретации, без слова хесед, мы говорим о слове милосердие, да, но об этом же все время идется в повествовании, поэтому, если здесь не будет сопутствующее, я не знаю, каким словом это сказать, вот это идет сопутствующее повышение человеческой духовности и идет соблюдение, то, что вы говорите, сухое-мокрое, соблюдение заповедей, и вместе, получается, ты как бы растешь. Но если первое, а вы делаете именно акцент на Шулхан-Арухе, я поняла уже все, мой вопрос снят. И в результате выполнения заповеди такая теза.
Мы с вами говорили на позапрошлом уроке, если я не помню, позапрошлый или позапрошлый урок, какой должен быть подход к рассказам, повестям, которые приводятся в Торе. Да, ты не помню, это было два урока назад или не помню.
Да.
И мы с вами говорили, что эти повести, в основном, эти рассказы, они не исторические события, к которым мы должны подходить как к историческим событиям. Это определенные идеи, которым мы должны придерживаться. Эти идеи мы должны расшифровать, изучать подробно эти события. И главная вещь понять, зачем Моше их записал в Тору.
Правильно, да.
Это вопрос. Что нам Моше хотел этим сказать?
Извините, я тут добавлю, вы вот по-прежнему сейчас повторили, я промолчала. Но это не исторические события. Так вот тут в скобках надо добавить, это ваша трактовка. Потому что я разговаривала, например, с другими.
Может быть, вполне. Я не знаю, с кем. Кто считает это историческим событием. Опять же, я не говорю ни в коем случае, что этих событий не было. И у меня другой вопрос. Что Моше Рабейну хотел мне этим рассказать? Я уверен, 100%, с кем бы вы ни разговаривали, если это умный человек, ему понятно, что Моше Рабейну на горе Сина не спустил учебник по истории. Понятно, это понятно. Это тогда вся наша Тора, она просто, учебник по истории. И тогда проблема, потому что тогда мы должны подходить к этим рассказам, как к историческим повестям. И если это не соответствует другим источникам, тогда мы можем эти рассказы отбросить. Потому что у нас к историческим фактам и для их исследования мы используем совсем другие инструменты расследования.
Моя позиция другая, что если мы не берем исторические или не исторические факты, а берем просто сюжеты, я с вами согласна.
Совершенно согласна. Верно, да?
Сюжеты. Да? Так вот я хочу сказать, что эти сюжеты не могут быть разобраны 855 вариантами. На что вы согласились?
Почему? Да, вы, например, сейчас привели очень интересную идею о том, что у Авраама проявились три качества характера. Я никогда об этом не слышал, честно скажу, никогда об этом не слышал. Мне понравилось, может быть, вполне. Почему нет? Каждый требует, каждый утверждает, каждый приводит, если это соответствует идее монотеизма. Да, то есть, если я скажу, нет, перед Авраамом пришли три бога, там, Зевс, Посейдон и Один, тогда понятно, что это не может быть комментарий к нашей Торе. Но если все, что соотносится, если здесь есть какая-то логическая, красивая идея, вполне может быть, почему нет? Если вам это нравится, вам это заходит, вам это нравится, конечно, почему нет? Тора красива в том, что, смотрите, я вам скажу такую вещь, да, вот сколько лет я уже изучаю Тору, да, это не первый мой год, скажем так, я точно подвести итоги не могу. Но до сих пор, каждый раз, когда я нахожусь на каком-то событии, там, знаете, Шева Бархот, торжественная трапеза, встают люди, говорят, Двар Тора. Я всегда услышу что-то, что до этого никогда не слышал. И я всегда, вау, красивая идея, мне это понравилось.
Абсолютно.
Потому что Тора безгранична.
Вот, я именно об этом и
говорю. Тора безгранична. Так это не проблема, это прекрасная вещь. Вы можете в Торе найти любое объяснение, любое... это красиво, если это соответствует принципам Торы. Это, в этом вся красота Торы. Но надо понять главную вещь. Весь смысл в Торе – это не чтение этих рассказов, а истина, смысл Торы – выполнение заповедей. Эти рассказы придают нам определенную оболочку, идейную оболочку для выполнения этих заповедей, куда мы должны стремиться и так далее, и так далее. Но главная цель всей Торы – это и есть выполнение заповедей в такой формировке, которая она проявляется в Шулхан Арух.
Ваша позиция услышана. Просто вот это вот, когда мы назад смотрим, вы сказали, человек будет выполнять эти заповеди и, смотря назад, поймет, что он духовно как бы пуст. Я поняла,
нет,
что
я не это имел в виду. Если, да. Я, может, не так выставился, не так выразился. Нет, вполне может быть, знаете, человек ведет какой-то определенный образ жизни по привычке, по воспитанию в доме. То есть он никогда не останавливался, не задумывался. Он выполняет филин. Есть люди, которые встают рано утром и делают зарядку. Есть люди, которые встают рано утром и наматывают ремешки себе на лоб и на руку. Никогда не задумывался, никогда не видел. У него никогда не было такого вот, знаете, ощущения, не ощущения, а поиска Всевышнего, духовного и так далее. И это, да, это вполне может быть, у нас мудрецы говорят, мицвот анаши милу мада. Человек выполняет мицвот, не останавливаясь даже в секунду, не думая о смысле этой мицвы.
Вот это называется сухо. В моем восприятии это называется...
Вполне, да, но это не должно так быть. Это ни в коем случае таким образом быть не должно. Мы должны искать смысл этих мицвот, или найти для себя смысл этих мицвот, или понять, что имеет. Но надо понять, даже если мы не нашли смысл, все равно мы должны выполнять. Но это две параллельные линии. Мы должны искать смысл и должны выполнять. Даже если мы не нашли смысл, надо выполнять. Даже если мы нашли смысл, все равно надо выполнять. Это как бы абсолютно параллельные вещи, которые надо искать смысл. Но даже если я его не нашел, я все равно выполняю то, что от меня требуется. Но okay, опять же, я буду искать смысл.
Спасибо, мне ваша позиция ясна. Спасибо.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
Спасибо, Лана. Спасибо, Рав Даниэль. Следующий голосовой вопрос. А Виталь, пожалуйста.
Добрый вечер. Да, все слушатели, я не знаю, конечно, какая аудитория. Вот, и в первую очередь, большое спасибо, Квадарав, конечно, прекрасные уроки у вас. И, да, и я вот не совсем ожидала, я так понимаю, это не первый раз с Ланой, да, вопросы такие. Вот, и если вы позволите, по-моему, Нефеша Хаим, да, в четвертой части он пишет, насколько важны именно выполнение мицвот, и как бы это главное. И он там разбирает это, есть уроки, по-моему, да, на эту тему даже. Вот, и позиция Рава Даниэля, Лана, она классическая, насколько я знаю. Вот, то есть прям вот классическая, да.
Я не... очень надеюсь. Да.
Извините, что я это самое просто, вот. Вот, и мы очень ценим, как Даниэль подает этот материал прекрасно, на мой взгляд. И...
Спасибо большое.
Вот, спасибо вам большое и удачи. И...
Вам.
Вот у меня вопрос, как бы, ну вот такой. своеобразно. Будьте здоровы.
Спасибо, всего вам хорошего. Очень приятно.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Голосовой Геннадий, пожалуйста.
Шалом. Слышно меня хорошо?
Да, замечательно.
Вот вы приводили пример про отношения, там то, что вот в Древней Греции к гомосексуализму положительно отмечали, потом церковь пришла, стали преследовать. Сейчас снова вроде как там разрешают. А вот в Торе написано, там вот в книге Ваикра, по-моему, да, Ваикра, 20 глава, 13 стих, что если кто ляжет с мужчиной как с женщиной, то обоих нужно предать смерти, кровь их на них. Вот если придет какой-то человек, например, там, и знает, что там двое людей занимаются гомосексуализмом, возьмет и убьет их, и его арестуют.
Смотрите, это решается Санедрин, большой Санедрин, малый Санедрин, это решается судами. Должны быть четкие свидетели, должна быть четкая целая процедура. Это просто так не решается. Это не
а спорт. Если он их просто, например, увидит, что они занимаются, и возьмет камни там и убьет их камнями, например.
Ну, и вот... Если человек увидел, как кто-то нарушает субботу, взял и убил его. То же самое, это за субботу тоже полагается смертная казнь. Убийца. Стопроцентно убийца. Нет, ни в коем случае этого делать нельзя.
А вот Санхедрин это для евреев, да?
Санхедрин это для всех, кто жили под еврейской властью, скажем так. Даже те люди, которые не жили, не были евреи, но они жили на территории иудеи под иудейской властью, это для них тоже был Санхедрин, да.
Но только сейчас Санхедрин право решать нет.
Вопросы.
А для Бнейнох, для Бнейнох тоже Санхедрин?
Есть несколько мнений на эту тему, что происходит с Бнейнох. Есть спор, но в основном да. Никто сегодня не позволит ни в коем случае убить какого-то Бнейноха.
Если... Не, наоборот, если Бнейнох, допустим, убьет гомосексуалистов.
Опять же, убить кого-то – это убийство. Это убийство.
Даже если они...
Конечно, даже если они... Да. У нас нету сегодня никаких прав ни в коем случае. Ни у кого, ни в коем случае. Потому что надо понять, это не происходило так, что просто кто-то пришел, убил. Это целая процедура принятия свидетельства. Это свидетели, которые зафиксировали, предупредили, потом даже другие пришли и сказали, что да, после того, как они предупредили, они вернулись к этому, и это все проверяется. Это целая процедура, идет долго-долго процедура и так далее. Тора очень осторожна была к смертности и так далее. В основном, когда Тора описывает смертную казнь, это не для того, чтобы нам разрешить кого-то убивать, а это для того, чтобы показать строгость самого нарушения. Сказать, что это...
То есть, как бы, если он, например, на следствии скажет, что вот в Торе написано, что их надо предать смерти, это как бы не будет считаться смягчающим обстоятельством.
Нет, это что на семье? Нет, конечно, нет, ни в коем, даже ни в коем случае. В Торе написано, что суд должен будет их предать смертной казни, если он решит на это. И ни в коем случае самосудство ни в коем случае. Это убийство. Это убийство. Ни в коем случае это. И кроме того, там надо понять, что запрещается, что именно запрещается. Запрещается сам интим, вот этот сам половой акт запрещается. Если мы видим, что мужчины обнимаются или держатся
за... Не, ну это не это то. Понятно, если обнимаются, это, конечно, нет. Это, может, друзья просто там по-братски обнимаются.
Даже если мы знаем, что это нет, даже если мы знаем, что они живут вместе, все равно они. Но кроме того, это сегодня самосудством заниматься ни в коем случае нельзя. Это убийство.